509-209. Здравствуйте, мы читаем Зор, первый том, страница 381, предисловие, заповеди Торы, заповедь 13. Вопросы можно задавать на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Снова Зор, первый том, страница 381, предисловие, заголовок, заповедь 13. 13 исправлений в Торе — это вещь известная. То есть вся система мироздания действует в соответствии с этими законами. И Зор нам тут это объясняет. Насколько мы это понимаем, так, в простом чтении, но мы это должны постичь, и когда постигаем, мы исправляем себя, включаемся в систему. И тогда получается у нас, что все эти законы также существуют и в нас. И мы через эти законы, через эту систему можем познать высшую силу в его действиях на нас и в соответствии с этим наши действия к нему. Так вот, для того, чтобы продвигаться к правильному чтению, такому, мы должны быть соединены между собой. То, что нам рассказывается в получении Торы, в даровании Торы, это условие быть как один человек с одним сердцем на данный момент, в соответствии с нашими состояниями, нашими возможностями, конечно же, но в устремлении к этому мы должны быть вот при чтении Зор. И также, кроме того, что мы снизу стараемся быть соединенными, взаимно склоняясь друг перед другом, помогая друг другу вместе, в объединении, поверх эго каждого, вопреки эго каждого, мы все-таки хотим вместе молиться. Каждый за всех, так чтобы в конечном счете каждый за свою десятку, и тогда мы приходим к состоянию, когда можем привлечь свет, возвращающий к источнику, высший свет, чтобы он подействовал на нас, на точку соединения между нами. Насколько мы прилагаем усилия снизу, он заканчивает эту работу свыше. То, что говорится, Творец закончит работу за меня. Тогда мы получим объединение между нами, и в объединении между нами, в соответствии с силой объединения, характера соединения, мы начнем раскрывать Творца. То есть вид связи между нами, форма связи между нами принесет нам раскрытие Творца. И тогда это будет авая, но авая в различных видах, в различных формах, на разных уровнях. Так вот, об этом мы должны думать. И давайте будем читать Зор, и вместе постараемся, приложим усилия быть как один и думать о помощи свыше, потому что свет Торы, свет, возвращающий к источнику, чтобы принес нам величие Творца, чтобы раскрылся между нами, и этим мы придем к реализации наших усилий. Пожалуйста. Итак, страница 381, заповедь 13, пункт 246. 13 заповедь — совершить выкуп сына, укрепив его связь с жизнью. Ибо есть два ангела-покровителя. Один отвечает за жизнь, другой отвечает за смерть. И они пребывают над человеком. И когда человек выкупает своего сына, он выкупает его из рук назначенного за смерть. Тогда тот не властен над ним. Как сказано, увидел Творец все, что он сделал. В общем, и вот хорошо, это ангел жизни, а очень хорошо, это ангел смерти. И поэтому благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабляется ангел смерти. Благодаря этому выкупу он приобретает для него жизнь, и сторона зла оставляет его и не пристает к нему. Можно заключить из сказанного: «Увидел Творец все, что Он создал, и вот хорошо очень». Где «хорошо» — ангел жизни, «очень» — это ангел смерти. Поскольку тогда в шестой день начала творения с появлением буквы «Хей», «Ха» в слове «шестой», то есть тот самый шестой день, миры очень возвысились, Зеремпиан поднялся вместо Ариханпина, Нуква вместо Абаваимы. И тогда Адам Ришон достиг полного Мохин Дехая, и благодаря этому аннулировалась сила ангела смерти. И кроме того, он еще и получил подслащение в свойстве «очень», как это будет в конце исправления, когда уничтожит он смерть навеки. Именно на это указывают слова «вот хорошо» — это ангел жизни, «очень» — это ангел смерти. Поэтому теперь, после нарушения запрета древа познания, миры уже не так возвышаются в пятый час кануна субботы с появлением буквы «гей» в слове «шестой» «а» «шиши». И поэтому нам необходима особая заповедь, чтобы вызвать себе подготовку и силу, во что бы ни стало получить свет хая в день субботний. И это заповедь выкупа первенца мужского пола, поскольку благодаря этому выкупу укрепляется ангел жизни и ослабляется ангел смерти, подобно тому, как это было с Адамом Ришоном, с самим Творцом, в букве «Гей» слово «Хашиши», и ангел смерти становится «хорошо очень», и действует тут эта сила заповеди выкупа первенца. Но еще не окончательно, как это было тогда, когда у ангела смерти не осталось никакой силы, поскольку теперь в результате выполнения заповеди выкупа первенца можно было лишь ослабить ангела смерти, но не устранить его окончательно, так как благодаря этому выкупу он обретает жизнь, и сторона зла оставляет его и более не проникает в него. То есть после того, как он окончательно очистился благодаря этой заповеди, нет больше никакой связи с ним сил зла, входящих в тело, из-за прегрешения древа познания, тогда он может выкупить свою жизнь, то есть Мохин Дехая субботнего дня. Ведь он уже полностью очищен со стороны зла, впитанного его телом вследствие нарушения запрета древа познания. И поэтому появилась в нем подготовка, готовность получить Мохин субботнего дня.
То есть эти ступени, о которых мы говорим, несмотря на то, что это ступени союза, он их сравнивает с Мохин Дехая Шаббата, потому что это так мы измеряем подъемы. В этих подъемах, эти подъемы мы называем различными именами: Шаббат, Рош Ходеш, праздники или часы даже, времена или заповеди, или со стороны Митарута де Лейла, подъема свыше или снизу, пробуждение снизу. Так выражается мощь света, который постигает кли. Далее. Нормально все? Ну, хорошо. Если будут вопросы, я продолжу. Самое главное, мы сохраняем намерение. Все вместе стараемся быть как один. Из этого, из все вместе просим свет, чтобы он раскрыл нам форму связи, и это форма Творца.
Заповедь 14, пункт 247. 14 заповедь — хранить день субботний, ибо он день покоя от всех деяний творения. Сюда включаются две заповеди. это хранение субботнего дня и укрепление связи этого дня со святостью. То есть притяжение мохин хохмы, называемых святостью, чтобы соблюдать день субботний. Как сказано, он день покоя для миров. И все деяния были исправлены в нем и завершены, прежде чем даже осветился этот день. Потому что в день субботний Зарантин поднимается в Ариханпин, Нуква, Ваба, Ваима. Мир и Бия поднимаются в Ишсуд и Зон мира Ацилут. И тогда Наран Адама поднимается вместе с ними в Ацилут, и они получают там свет Хая. И в соответствии с этим есть две заповеди. Первое — соблюдение дня субботнего, чтобы не нарушить его выполнением работы и перенесением предмета из одного владения в другое. Ибо после того, как миры окончательно отделились от клипот, мы должны остерегаться, чтобы не дать силу клипот снова вмешаться в этот день, когда выполняющий работу в этот день снова вызывает проникновение клипот в святость. Второе, связать этот день должным образом. То есть благодаря наслаждению субботы мы притягиваем свет Ацилута к нашему Наран. Свет Ацилут — это свет Хохма. Называется «Ходеш» святостью, и мы освящаемся благодаря его воздействию. Соблюдать субботний день — все заботы, труды, указывать на непрестанную работу и войну с силами Ситрахра, отделяющими нас от слияния с Творцом. И это правило в том месте, где есть хлопоты, там Ситрахра, потому что посредством войны, трудов, хлопот мы выясняем святые искры, погруженные в Ситрахра. И каждое выяснение считается отдельной работой. Вначале все эти выяснения проводятся самим Создателем. То есть все они, эти работы, работы Творца, о которых упоминается в шести днях начала творения. И когда оканчиваются абсолютно все выяснения, считается, что они завершились и достигли своей цели. И тогда освящается суббота, являющаяся днем покоя. Ведь заканчивается работа, и больше нечего исправлять. Поэтому день субботний — это день покоя всех миров. Поскольку в каждую субботу снова наступает то самое совершенство, которое было в субботе начала творения, называемое днем покоя, в котором отделились все клипот, погрузившись в великую бездну. А миры поднялись в мир Ацилут, являющийся полным единством. И мы должны притянуть эту святость, и она притягивается к нам посредством двух заповедей. Помни и храни, соблюдай.
Вопросы? Да.
Что он имеет в виду, когда он говорит, что там, где есть хлопоты и заботы, там Ситрахра?
Если человек делает ради отдачи, у него нет никаких усилий, никаких хлопот, он находится выше желания получать, выше противодействия клипот. Там у него, ну, ты знаешь, как есть такие проводники, у которых нету сопротивления, они проводят ток без сопротивления, так и в духовном.
То есть тогда, когда я только в отдаче?
Ради отдачи у тебя нет никакого сопротивления. Даже само слово «сопротивление» приходит от желания получать. Если ты отменил, вот у тебя нет никакого сопротивления. Ты находишься в бесконечной скорости, в бесконечном восприятии. Все бесконечно.
Так прежде чем я ради отдачи, есть и хлопоты, и Ситрахра.
Да, также и между ступенями. Когда мы падаем, и когда мы поднимаемся, там есть тоже много усилий. Но когда мы приходим к завершению каждого состояния, когда мы заканчиваем, завершаем ступень, там уже покой. То есть покой, ты можешь делать все, что ты хочешь. У тебя есть абсолютная свобода действий, нет никакого сопротивления, противодействия. Это келим отдачи. Хорошо, да.
Константин из Новосибирска спрашивает: а что делать, если желание понять, что написано, мешает идти вере выше знания?
Какое желание?
Понять, что написано. Мешает, он хочет понять, что же написано.
Желание понять, что написано, мешает идти выше знания. Это может быть. Но это пройдет. Ему стоит знать, что тот, кто хочет постичь Тору, он не заботится о том, чтобы понять Тору. Это две обратные вещи. В постижении Торы я задействую сердце. Я хочу, чтобы Творец раскрылся в моих желаниях, в моих свойствах. А постичь Тору я запускаю свой разум. Понять, что там написано, я начинаю быть таким исследователем. Это различные вещи. Это разум и сердце. Ну, нужно стараться все-таки убеждать себя в том, что Тору постигают сердцем. Напиши на скрижалях сердца своего. Ну, если это разумом, ну, так пусть займется этим тоже. Это иногда происходит иногда так. Обычно люди, которые приходят к науке Каббала, они приходят, заходят туда разумом, что написано, как написано и так далее. Они делают такое исследование. Они любят учиться, они любят изучать птиху, различные такие статьи, а потом они понимают, что это уже ничего не добавляет, они уже понимают, что должно это раскрыться в желании. Желание — это не разум, это чувство. И постепенно переходят к кли ощущения. Но это занимает время. Я помню, когда я пришел к Рабашу, и мы вместе вдвоем. Я так его схватил в таком состоянии. Я сказал, могу ли я принести Раву кофе, принес ему стакан кофе, мы сидели вместе, и я спросил, как постигают, как раскрывают Творца. Он сказал, очень просто, в чувствах. Я тянулся к знаниям, ухватить, понять какие-то формулы, как в физике, как в любой науке. Ну, чувствами. Я не понял, как это в чувствах можно что-то раскрыть. Что за чувства такие? Это как-то несерьезно в нашей жизни в этом мире. Ну, я так промолчал. У меня заняло немного времени. Много времени. Пока я не начал понимать эти слова, что это действительно в чувствах. Ну хорошо, дальше.
Продолжим с пункта 248. После того, как осветился этот день, осталось сотворить духов, для которых не было создано тело. Разве не мог Творец подождать с освящением этого дня, пока не будут созданы тела для этих духов? Однако древо познания добра и зла пробудило бы сторону зла, желавшую властвовать в мире. И отделившись, вышло множество духов с многочисленным оружием для того, чтобы укрепиться и облачиться в тела этого мира. И поскольку как осветился этот день, осталось сотворить духов, для которых не были созданы тела. То есть день осветился прежде, чем Творец успел создать тела для этих духов. Как сказано, ибо почил он от всего своего труда, который создал Творец для исполнения. На самом деле он закончил свой труд во всем желанном совершенстве и цели, и ничего создал для нашего исполнения, ведь он все уже сделал сам и завершил. Однако Творец произвел все выяснения, закончил все труды таким образом, чтобы у нас тоже была возможность выполнения их, то есть чтобы мы смогли их выполнить и завершить благодаря нашей работе в Торе и заповедях. Отдых же касается только работы Создателя. Иначе говоря, Творец уже отдыхал от всей своей работы настолько, что не было даже малейшего недостатка с его стороны. И все то, что создал Творец и завершил, позволяет также и нам делать и завершить это с нашей стороны. Поэтому остались духи, которым не успел Творец создать тела до того, как осветил субботний день. И остались эти духи бесплотными, лишенными тел. И эти духи без тел являются клипой и вредителями, которые приводят человека к греху. И он специально оставил их, ведь благодаря этому осталась у нас сила выбора и место работы в Торе и заповедях. Разве не мог Творец подождать с освящением этого дня, пока не будут созданы тела для этих духов? Однако древо познания добра и зла пробудило бы сторону зла, желавшую властвовать в мире. Малхут называется древом познания добра и зла. Если удостоился, то хорошо. Не удостоился — зло. И после того, как прегрешил Адам решен, нарушив запрет древа познания, пришел к состоянию «не удостоился», потому пробудилось зло, имеющееся в древе познания добра и зла, и пожелало это зло овладеть миром. То есть пожелало возобладать над добром и так укрепиться в мире, чтобы добро никогда не смогло бы одолеть его. И тогда вышло множество духов с многочисленным оружием для того, чтобы укрепиться в мире, облачившись в тела. Потому что две точки соединились в Малхут. Первое, подслащённое в бине, биной, свойство милосердия, и второе, находящееся в самой Малхут, свойство суда. И когда Малхут исправлена святостью, как и должно быть, тогда точка свойства суда упрятана и скрыта, а точка свойства милосердия раскрыта. И человек приходит к состоянию «удостоился», и тогда преобладает добро. Хорошо, но если человек, совершая прегрешение, портит ее, раскрывается свойство суда, содержащееся в Малхут, в результате чего вредители и разруха получают силу властвовать над ним. Тогда зло. Если удостаивается, точка милосердия правит открыто, и он удостаивается поднять в своих действиях Малхут до высшей бины. И тогда милосердие и высший Мохин раскрываются в нем. Если он не удостаивается, обнажая свойства суда в ней, то мало того, что он портит Малхут, но он еще портит точку бины, которая соединилась с Малхут. Ибо она превратилась из милосердия в суд, вследствие проявления суда в Малхут. Ведь какое бы свойство ни раскрылось, оно и властвует. Поэтому после прегрешения древа познания раскрылась сила суда в Малхут. И тогда он бьет также и по точке бины в ней, которая обернулась свойством суда. И в этой точке бины заключена вся возможность исправления имеющегося в Малхут. И со стороны она добро, а когда точка бины проявлена. Но теперь, после того, как испортилась также и точка бины, превративший суд, задумалась Ситра Ахра, что это подходящее время для овладения миром и облачения в тела людей Адама Ришона и сыновей его, то есть чтобы тело Ситра Ахра заняло место тела Адама Ришона. И тогда не будет больше никакой возможности у Малхут исправиться со стороны добра. Ибо она видела, что и точка бины, имеющаяся в Малхут, обратилась свойством суда. И никакое исправление теперь невозможно.
Отдача ради получения.
И поэтому множество духов вышли укрепиться в мире, взяв с собой различные оружия, силы разрушения, чтобы облачиться в тела людей в этом мире и править здесь постоянно. Так как думали, что в результате ущерба, нанесенного прегрешением Адама, точки милосердия в Малхут, спастись от них невозможно.
Сколько есть в каждом из нас разных форм: человек, животные, какие-то духи и так далее. После прегрешения древа познания не осталось ничего хорошего. Все это организовалось по такой иерархии, когда каждый работает только на зло. Да.
249. Творец, видя это, пробудил веяние руах, духа, ветра, а древо жизни Зеранпина, и ударил по другому дереву, Малхут. Пробудилась другая сторона, сторона добра, и осветился день. Ибо создание их тел и пробуждение духов этой субботней ночью происходит со стороны добра, а не с другой стороны.
Разрушение было в канун субботы, и тогда пришло пробуждение свыше, которое должно быть, и тогда все эти исправления уже происходят от того, что заходят в шаббат, в состояние этого максимального подъема. Да?
Поскольку увидел Творец, что суд находится на стороне Ситры Ахра, и они обладают силой облачиться в тела в мире, когда полностью прекратится дальнейшее исправление, он пробудил веяние духа жизни от древа жизни и произвел зевук с другим деревом, Малхут, то есть передал ей веяние духа жизни. И снова пробудилась Малхут, другая сторона в ней, сторона добра, как это было до грехопадения Адама Ришона. И об этом сказано: если удостоился человек, преобладает добро. И осветился этот день, и распространилась святость субботы по всему миру. И хотя вследствие правления судом у Ситры Ахра была сила облачиться в тела, Творец действовал на более внутреннем уровне, чем сила суда. Вообще не считался с тем изъяном, к которому привел Адам Ришон. И тогда зон, называемый древо жизни и древо познания добра, произвели зевук вместе, как до грехопадения, и притянули в мир святость мохин субботнего дня. И сказано в Зоар, что свет, выполнивший работу шести дней начала творения, был скрыт только лишь после субботы. И благодаря этому действию нисхождение дня субботнего в мир был расстроен замысел нечистых сил облачиться в тела людей этого мира. и они остались в состоянии бестелесных духов, и поэтому Адам смог совершить возвращение.
Остались келим, можно это было сделать, но нужен был свет, чтобы дал силу сопротивления. Но, в общем-то, остались желания, сильные желания, которые они, которые готовы, они распространены все, нету связи между желаниями. Понятно, что все исправления в соединении, в связи, но для того, чтобы начать, можно начать с состояний самых-самых простых. Как мы видим в нашей эволюции, мы спустились с деревьев, были в состоянии абсолютной обезьяны, в состоянии животного, и постепенно мы превратились в говорящих и так далее. Также и в исправлениях в духовном начинают со ступени хай, животного, постепенно приходят к ступени говорящей и исправляют себя. Да?
Создание тел и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра, а не от ситрахра, потому что действие Творца пребывает вечно. И так же, как в субботу начало творения, он совершенно не брал в расчет в тем, что нарушил Адам прегрешением древа познания, и зон произвели зевук, осветивший день, как это было и до прегрешения, поскольку он отменил всю власть ситрахра, хотя и была у них сила править. Также и во все субботы 6000 лет, хотя человек еще и переполнен скверной, так как еще не исправил прегрешение древа познания, все же, когда он производит зевук в ночь субботы, нет у сил зла никакой власти над ним, и он притягивает своим зевугом гуф и руах, тело и дух рождающегося ребенка, будто и не было в нем никакого изъяна со стороны древа познания, словно он уже сам исправил прегрешение древа познания. И поэтому сказано, что создание тела и пробуждение духов в эту субботнюю ночь происходит со стороны добра. Ведь хотя сам человек еще не удостоился, у ситры Ахре нет никакой власти над ним в эту ночь. И он сможет привлечь тела и дух в них с помощью зевуга со стороны древа познания добра, а не с другой стороны ситры Ахре. И это есть сила исправления, произведенная в субботу, начало творения, заключающееся в том, что Творец вовсе не брал в расчет зло, которое навлек на себя Адам Ришон.
Стоит сохранять намерение. Все зависит здесь только от намерения. И как раз, когда нету концентрации, это хорошо. Я могу думать только об одном, о намерении, которое приходит ко мне от намерения, от того, что кто-то читает, а я думаю только о пользе, что я нахожусь в этом. Вместе с товарищами и вместе с ними притягиваю свет, возвращающий к источнику, и все. Очень просто.
Песка 250.
250-й пункт. Если бы другая сторона взяла превосходство в эту ночь над стороной добра, опередив ее, то мир не мог бы устоять перед ними даже краткое мгновение. Но Творец предупредил исцеление, совершив освящение дня до наступления времени, успев явиться раньше другой стороны, и состоялся мир. И замысел другой стороны обосноваться, укрепиться в мире привел к установлению в этой ночь стороны добра и укреплению его. То есть были установлены тела и дух святости в эту ночь со стороны добра. Поэтому время совершения слияния у мудрецов, знающих это, от субботы к субботе.
251.
И когда увидел это другая сторона, что все, что она желала сделать, сделано со стороны святости, она начала метаться между многочисленными воинствами своими во все стороны и увидела всех совершающих слияние на ложе необлаченными при свете свечи. И поэтому все сыновья, рождающиеся от этого, поражены под тучей болезнью, так как пребывают над ними духи от иной стороны. Это бестелесные духи грешников, называемые вредители, и Лилит правит над ними и убивает их. 252. И поскольку осветился этот день, и правление святости воцаряется над миром, то другая сторона принижает себя и скрывается в каждую субботнюю ночь и субботний день. Кроме Асимона со всей его кликой, которые украдкой приближаются на свет свечи, чтобы увидеть открывающееся им соитие. А затем они скрываются, исчезая в проеме великой бездны. И на исходе субботы многочисленные воинства и станы, взлетая ввысь, снуют по всему миру. И поэтому была сложена песня о бедствиях, живущей под покровом Всевышнего, дабы не преследовали они святой народ. Ибо, владея судом, ситра Ахара могла облачиться в тела. И если бы могли они облачиться в келим, они бы передались в руки грешнику. И все потом уже потомства, которые бы там образовались, все было бы от зла Ситрахра. Не было бы сил у них встать на сторону добра никогда. Поэтому сказано, если бы другая сторона взяла превосходство в эту ночь над стороной добра, опередив ее, то мир не мог бы устоять перед ними даже краткое мгновение, ибо нечистота властвовала бы над всеми рождающимися в мире. И не было бы возможности удержаться на стороне добра даже краткое мгновение. Но Творец предупредил исцеление, совершив освящение дня до наступления времени, успев явиться раньше другой стороны. Святость субботы наступила раньше, опередив ситру Ахра, и открылся свет соития и покоя в мире, который усмиряет ситру Ахра и клипот, и отбрасывает их в проем великой бездны. А состоялся мир, так как благодаря этому появилась возможность порождать тела и дух в них со стороны добра в слиянии, зивуге, субботней ночи, и мир устанавливается в желанном виде. И сказано, что совершил освящение дня до наступления времени, поскольку все, что выходит, не соответствует порядку всей системы миров, называется предотвращением. И поскольку святость субботы наступает вследствие только лишь пробуждения свыше, так как человек не совершил еще никакого возвращения исправления, чтобы стать достойным ее, а сам Творец предупредил и опередил исцеление исправлению мира, то такое действие называется упреждением.
Мы должны представить себе это место, где должно произойти исправление, и в этом месте раскрывается действительно правильное соединение между нами, и это форма Творца, образ Творца. Пожалуйста.
А замысел Ситра Ахра обосноваться и укрепиться в мире привел к установлению в эту ночь стороны добра и укреплению ее именно. Ибо эта ночь, вследствие проступка с древом познания, стала относиться к суду, касающейся только Ситра Ахра во всей ее силе. На это-то и рассчитывала Ситра Ахра. Но все вышло наоборот. Ибо место ее заняла святость. И были установлены тела и духи святости в эту ночь со стороны добра. Так как проявилась подготовка, когда каждый совершающий сочетание в эту ночь, зевук, притягивает тела и дух со стороны добра, и нет в них никакой опоры для Ситрахра. То есть полная противоположность тому, что задумала Ситрахра. Поэтому время совершения слияния у мудрецов, знающих это, от субботы к субботе, ибо тогда тела и дух их устанавливаются со стороны добра. И когда увидела это другая Ситрахра, то есть все, что она желала сделать, опередила и сделала сторона святости, ведь она рассчитывала обосноваться и укрепиться в эту субботнюю ночь. А в итоге установилась сторона святости. И тогда начала Ситра Ахра метаться между многочисленными станами своими и сторонами зла, и увидела всех совершающих слияние на ложе, не облаченные, но при свете свечи, и увидела тех, кто предается слиянию на ложе, обнаружив тело, их сыновья, рождающиеся от этого, поражены падучей. И Ситра Ахра нагоняет на этих сыновей злых духов, и эти духи грешников, называемые вредители, с помощью которых Лилит царствует над ними и убивает их. Но когда в этот день освящается и правление святости воцаряется над миром, Ситра Ахра уменьшает себя и прячется в каждую субботнюю ночь и в субботний день. Поэтому это самое подходящее время для слияния у мудрецов, кроме вредителя, который называется Симон, и всего его стана, которые украдкой приближаются со свечой, чтобы увидеть открывающееся им соитие. А затем они прячутся, исчезая в проеме великой бездны. Ведь этот Симон, хотя и есть у него эта сила смотреть в субботу на совокупление при свете свечи, однако нет у него сил вредить в субботу, и тогда он вынужден сразу же вернуться в проем великой бездны. И только после субботы он уже может вредить. Пояснение сказанного. Здесь у Раби Шимона возник вопрос о сказанном. Так он почувствовал. Потому что Раби Шимон почувствовал тут вопрос о сказанном время совершения совокупления у мудрецов от субботы к субботе. Ведь каждый день в полночь Творец прогуливается с праведниками по Эдемскому саду. Таким образом, возможность слияния у праведников имеется не только в ночи субботы. И чтобы ответить на это, здесь подробно выясняется различие, существующее между зивугом в субботу и зивугом в будни в вопросе совершения совокупления при свете свечи. Согласно простому толкованию, различие в том, что по ночам в будни есть сила у Ситра Ахра порождать рождающихся детей падучей, а у Лилит есть сила погубить их. Тогда как в ночи субботы, хотя и есть вредитель по имени Симон со всей своей кликой, то есть у него есть сила также и в субботу видеть их, но нет у него силы навредить им. И только после субботы. Это тоже исправляется действием Авдала, отделением молитвой и разделением на чашей. Тогда окончательно отменяется сила этого вредителя. Таким образом, есть большое различие между слияние в ночь субботы и слиянием по ночам будней в полночь. Дело в том, что есть светило сияющий, зерампин, символизирующий высшее единство, а есть светило огненное, нуква, зерампина, символизирующее нижнее единство. Три свойства есть в пламени ее огня. Белый свет пламени. Второе. Синий, голубой свет под белым светом. И третье. Грубая часть, как воск, масло, фитиль, за который и держится синий, голубой свет. Синий, голубой свет — это суд, имеющийся в пламени, поэтому это огонь, огонь, пожирающий другой огонь, который пожирает, уничтожает все, что находится под ним. Ибо он пожирает воск и фитиль, за которых держится. Белый же свет — это свойство милосердия в пламени, так как белый — это милосердие. Поэтому совершающие слияние при свете свечи дети поражены падучей. Также Лилит может погубить их, поскольку синий свет свечи, голубой свет свечи, свойство суда находится там. И есть сила у ситры Ахра держаться в этом зивуге. Ведь в силу этого суда проявляется их плоть, то есть нечистота змея, содержащаяся в теле, производящих слияние. Тогда она находит подобное себе и воспламеняется. Таким образом, что разрешено только в полночь, то есть именно в темноте, когда нет света. И тогда сказано у Малхут, встанет она еще ночью, и раскрывается милосердие. Но если есть там свет свечи, это приводит к раскрытию нечистоты в телах. И ситра Ахра прилепляется к слиянию и видит всех предающихся слиянию обнаженными при свете свечи. Ибо, пользуясь светом свечи, ситра Ахара видит раскрывающуюся нечистоту их тел и обвиняет их, вкравшись в их слияние. Однако в ночь субботы уходят все суды, и голубой свет тоже превращается в белый свет. И в таком случае возможно слияние и при свече свечи. Более того, даже нечистота в теле человека совершенно исчезает благодаря силе святости субботы. И нет более страха обнажения тела при свете свечи. Об этом сказано, кроме Симона, со всей его кликой, которые украдкой пробираются при свете свечи, чтобы увидеть открывающееся им слияние. И даже в субботу, когда голубой свет становится белым, и нет там никакого суда, все же обязательным условием является, чтобы грубая часть свечи для удержания в ней, а она, безусловно, является свойством суда. Ибо грубая часть несет в себе скверну, что указывает на суды. Однако в субботу не проявляется никакой вид суда. И это уподобляется монете, на которой не отпечатана никакая форма. На которой не отпечатана никакая форма, и неизвестно, какая она. Поэтому вредитель этот, находящийся в грубой части, в которой удерживается свет свечи, называется Симон, дословно «жетон». То есть это монета без изображения. Поэтому сказано, что украдкой пробираются при свете свечи, ибо это является грубой частью, притягиваем в скрытии вместе со свечой, так как без нее свеча не горела бы. Поэтому он видит открывающееся слияние, зивух, с помощью этого и может навредить ему после исхода субботы. И хотя верно то, что обнажение плоти не вызывает опасения в ночь субботы, ибо нечистота тела не проявляется, Однако после субботы у него есть сила раскрыть форму зла в нем и навредить ему. И хотя в субботу Асимон со всей своей кликой не способны навредить, ведь тогда не остается в человеке никакой формы зла, но после субботы он со всей своей кликой снова приобретает прежний вид и, вспорхнув, поднимаются из великой бездны, направляясь к заселенным местам, и рыщут по миру, желая навредить. Поэтому была сложена песнь о бедствиях, живущий под покровом Всевышнего. Благодаря возвращению этой молитве, живущий под покровом, люди спасаются от них.
Ну-ну.
Да.
Если есть вопросы.
Сергей из Днепра спрашивает, каждый представляет себе по-разному исправленное состояние. Как можно постичь то состояние, когда мы видим все, представляем одинаковую картинку?
А что мы можем себе сейчас представить? Ну, у каждого есть свое, своя фантазия. Что можно тут сделать? Исправленное состояние — это соединение. Насколько это возможно, абсолютное соединение, полное. Соединение — это понятие, разделяется на 125 ступеней, насколько он больше, более мощный. Это определяет высоту ступени. У тебя есть десятка, авая, и тогда авая становится с большим авиютом, большими деталями, но это та же авая, она только растет количественно и качественно. Пока все человечество не будет находиться в этой авая, и связь между всеми будет окончательной.
А он спрашивает, как вот эту авая мы будем представлять себе как общую картину, как ту же картинку?
Понятно, что это общая, потому что каждая десятка — это часть, каждая десятка — это часть той авая. Далее.
253 пункт. В какое место они направляются в эту ночь выхода субботы, когда они выходят в спешке и хотят властвовать в мире над святым народом, и видят их стоящими в молитве и произносящими песни, сидящие под покровом Всевышнего. Вначале они совершают авдалу в молитве, а затем совершают авдалу над чашей. И тогда, взлетев оттуда, они непрестанно мечутся и приходят в пустыню. Творец спасет, пусть нас Творец спасет них и от зла. Говорится только о выходе субботы, но не о всех других ночах будней, поскольку на выходе субботы еще пребывает решимо святости субботы. И куда же они взлетают и направляются, поднявшись из великой бездны на выходе субботы? Когда они выходят в спешке и хотят властвовать в мире над святым народом, над Израилем, и видят их стоящими в молитве и произносящими песни, сидящие под покровом Всевышнего. Вначале они произносят авдалу в молитве, потом авдалу над вином, и тогда же, тут же, вспорхнув, уходят от них и непрестанно мечутся и выходят в пустыню, в место, где нет там поселения людей, и люди таким образом спасены от них. Таким образом, есть три места у Ситрахра. Первое — в субботу. Они находятся в проеме великой бездны, и у них вообще нет сил причинять вред. Второе — на выходе субботы, благодаря молитве и авдале, они пребывают в пустыне, в том месте, где нет людей, и у них есть сила вредить. Но они не могут приблизиться к месту поселения. И третье, в остальные ночи они пребывают также и в населенных местах.
Вы помните, написано, что есть в духовном закон, есть место для усилия, есть место для получения награды. Мы сейчас можем учиться. Приходит свет, возвращающий к источнику, мы его не ощущаем. Мы делаем усилия. Мы чувствуем даже, что мы делаем усилия, и все это так проглатывается, и мы не знаем, куда это попадает. А затем в другом месте мы получаем реакцию, ответ. Я не помню, где это написано. Но мы это учили. Так это происходит в духовном. Не в том месте, даже не относящемся к, вообще к учебе, в совсем в другом состоянии. Так мы должны просто продолжать, как обычно, и верить в Зоар, верить в то, что написано, то, что подготовили для нас каббалисты. Нет другой науки каббала, кроме как в этой книге. Пожалуйста.
254. Есть три способа вредить себе. Первое. Тот, кто проклинает себя. Второе. Тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть мера козайт. Третье. Тот, кто зажигает свет на исходе субботы, прежде чем Израиль пришли к порядку освящения, где сказано «И ты свят». Именно этим огнем он зажигает огонь ада, произнося преждевременно эти слова. 255. Поскольку есть одно место в аду для тех, кто нарушает субботы, их наказывают в аду, проклинают того, кто зажигает огонь прежде времени, и говорят ему: «Тебя Творец будет кидать во все стороны, как из пращи. Он совьет тебя в клубок и прокатит, как шар по всей земле». Объяснение. Существует вредитель, зовущийся недоброжелателем, с глаз. И он любит проклятие, как сказано. Любит он проклятие, и оно пришло к нему, и не желает благословения. И когда человек проклинает себя, он дает силу этому недоброжелателю с глазу, любящему проклятие, править над собой и причинять себе вред. А тот, кто выбрасывает хлеб или крошки, в которых есть определенное количество, в этом нет ничего в мире, в чем бы не было бы важного корня наверху, не говоря уже о хлебе, от которого зависит жизнь человека, так как у него есть очень важный корень наверху. И поэтому пренебрегающий своим хлебом вызывает изъян в корне своей жизни наверху. И это понятно каждому человеку только во время трапезы, которая дает ему насыщение, дающее ему жизнь. Однако есть люди, пренебрегающие хлебом и крошками, в которых есть определенное количество, то, что называется кизайт, и эти люди выбрасывают их, так как нет в них насыщения. Но поскольку необходимо благословить на еду также по мере кезайт, как ломать хлеба, их надо ценить так же, как и трапезу, в которой есть насыщение, и нельзя пренебрегать ими. А пренебрегающие ими причиняют себе зло. Спросили у Творца ангелы-служители. Сказано в Твоей Торе, чтобы не обращал лицо свое и не брал взятки. Но ведь ты обращаешь лицо свое к Израилю, как сказано, обратит Творец лицо свое к тебе. Сказал он им: разве я не могу обратить мое лицо к Израилю, которым я написал в Торе, поел, насытился и благословил Творца Твоего. И они так тщательно соблюдают это, до меры ломтя хлеба и меры размером с яйцо. И таким образом, в меру ломтя хлеба, и как и там, где есть насыщение, хотя этого, может быть, и нет, но мы удостоимся того, что Творец обращает к нам лик свой, хотя мы недостойны. Таким образом, те, кто пренебрегают крошками, в которых есть такой же вес, как в ломте хлеба, и не ценят этого как трапезу, в которой есть насыщение, они не удостаются того, чтобы Творец обратил к ним лик свой, и причиняют себе зло. А тот, кто зажигает свечу на исходе субботы, прежде чем Израиль совершили освящение, приводит к тому, что зажигают огонь ада этим огнем. Ибо до этого времени это суббота, и святость субботы пребывает над ним. И не светит пока что огонь ада, как свет в свете шаббата. А тот же, кто зажигает свечу прежде освящения, получается, нарушает субботу, так как он преждевременно зажег огонь ада, тем самым причинив себе вред. И в аду есть специальное место, чтобы наказать нарушающих субботу, поскольку нарушение субботы является самым строгим. И осужденные в аду проклинают его за то, что он причинил своими действиями, зажег огонь ада прежде времени. Поскольку он недостоин зажечь свет на исходе субботы прежде, чем Израиль производит авдалу в молитве и авдалу на чашу, так как до этого времени это суббота. И святость субботы властвует над нами. И в тот час, когда мы произносим молитву авдалы над чашей, все те воинства и станы, которые назначены над буднями, возвращаются на свое место и к своей работе, за которую они и отвечают. Поскольку основной запрет — это только относящийся к порядку святости. Но необходимо остерегаться, чтобы не зажечь свечу до завершения авдалы, поскольку до этого времени еще считается суббота. Но, конечно же, можно зажигать свечу для авдалы и то, что говорится, создающее светило огня. 257. Когда вошла суббота, осветился день, пробудилась святость и правят в мире. А будни теряют свою власть. И до того часа, когда выходит суббота, они не возвращаются на свое место. И хотя выходит суббота, они не возвращаются на свое место до того момента, когда Израиль произносит в стране Израиля следующее, отделяющее святость от будней. Тогда уходит святость, и те станы, которые назначены над буднями, снова пробуждаются, возвращаясь на свое место, каждый в свою смену, которая предназначена ему. 258. И вместе с тем они не властвуют до тех пор, пока есть свет от свечения свечи, все, что и называется светилами огня, поскольку от столба огня, от основы огня все исходят. И правят над нижним миром. И все это, когда человек зажег свечу, прежде чем Израиль завершили порядок освящения, Малхут называется огненным столбом. А все силы, которые в свете свечи, это суды. И поэтому нет у них силы задействовать суды, прежде чем зажигают свечу. 259. Но если он ждет, пока завершат порядок освящения, то те самые грешники оправдывают над ним суд Творца, грешники в аду. И они выполняют с этим человеком все благословения, которые произносит публика, и даст тебе всесильный от росы небесной. Благословен ты в городе и благословен ты в поле. Поскольку с помощью произнесение порядка освящения, они продолжают большое свечение, с помощью которых спасаются от суда ада. И когда грешники в аду видят это, они раскаиваются в своих дурных поступках и оправдывают над ними суд Творца, что они достойны именно этого своего наказания. И вследствие того, что этот человек привел к тому, что они оправдали свой суд и пришли к освящению Высшего, они возлагают на человека, который все это сделал, все те благословения, которые говорятся на исходе субботы публикой. 260. «Счастлив, кто думает о бедном в день злобы, спасет его Творец». Надо ведь было бы сказать «в день зла». Почему «в день злобы»? В тот день, когда злоба властвует, забирает его душу. «Счастлив, кто думает о бедном». Бедный — это опасно больной, которого он хочет исправить от его грехов перед Творцом. День — это когда суд властвует над миром, и он думает, как спастись от него, как сказано, в день злобы спасет его Творец. В день, когда передан суд этой злобе над миром, спасет его Творец. Надо было бы ему написать «в день зла спасет его Творец». Почему же он пишет «в день злобы» в женском роде? Но Писание указывает на власть клипы, называемой злоба, которая властвует над душой человека. А думающий о бедном приводит к тому, что больной возвращается к раскаянию, и тогда Творец спасает его от власти клипы, называемой злоба. А Зоар приводит это здесь, поскольку говорит о том, что они причиняют себе вред. Поэтому он дает совет этому, чтобы он думал о бедном, чтобы говорил сердцу больного, чтобы тот вернулся к раскаянию, излечит его Творец. И в это время спасет его Творец от дня злобы, той злобы, которую он вызвал в своей душе. Другое объяснение — это день, в котором суд властвует над миром. И он думает спастись от него, что даже когда день суда находится над всем миром, спасет его Творец в качестве награды, которую достоился за то, что он привел больного к возвращению. Поскольку день злобы означает в тот день, когда уже назначен суд над ним, и называемый злоба, чтобы тот правил над всем миром. И вместе с тем, если он думал о больном, чтобы тот вернулся к раскаянию, спасет его Творец от этой самой злобы. И различие между двумя объяснениями в том, что первое объяснение относится только к одиночке, который себе причинил зло, а второе объяснение относится и к злобе, к которой приговорен весь мир. И тогда также спасет его Творец благодаря этой заповеди.
И здесь заканчивается предисловие книги Зоар на этом отрывке. И дальше это уже дополнение, которое как бы совсем не связаны с предисловием до конца книги. Вопросы? Да.
Я слышал, вы говорили несколько минут назад, что, может быть, наши усилия в одном месте.
Это написано. Где здесь? Где Си? Или Давид Хая? Ну, напомните мне завтра. Запишите и спросите, чтобы они нам нашли, где это написано.
А так должно быть? Или закономерность тут как-то сбилась из-за наших намерений?
Так как система эта одно. Есть, есть время для притяжения света, и есть время для постижения света в кли, и есть время для раскрытия исправленного кли и раскрытия в нем. Все происходит в свое время, в своих состояниях и в абсолютно неподходящие моменты.
С другой стороны, мы говорим, что система очень точная.
Это понятно, что это, поэтому так это и происходит.
А как это точность, если нет ограничений ни по времени, ни по месту?
Нет, не то, что нет ограничения, то, что это параллельно друг другу. Понятно, что это так, но просто мы этого не знаем. Эта система относительно нас не раскрыта. Но понятно, что так это происходит. Происходит по тем законам, которые в ней, а законы эти абсолютны. Еще?
Рав, для чего все это предисловие? Что значит взор и вдруг это предисловие? Что оно включает в себя?
Все это предисловие — это как вся книга Зор. Действительно так, у нее есть, у него есть такая сила, есть подход, есть наполнение, что даже если ты не будешь вообще читать книгу Зор, а только тысячу раз вернешься к прочтению предисловия, у него есть сила произвести над тобой исправление. Так я слышал от Рабаша.
Это укрепление связи, как это? То есть в связи, объединение между нами и соединение с ним, то же самое место?
Да, есть у него сила. А предисловие — это кетер, кетер всей книги Зор. В книге Зор тоже есть строение Юд-Кей-Вав-Кей, как 10 сферот. И Агдама — это кетер. Она не относится сама к книге Зор, и так это действует. Есть в ней сила вернуть нас к общему полному исправлению. Но так как мы не можем постоянно сидеть над теми же вещами, мы тогда совсем теряем, скажем так, вкус. Поэтому они сделали другой расчет. Это с одной стороны. С другой стороны, они не пишут это для нас. Они пишут это для постигающих. Они написали такой рассказ, который называется «Книга Зор». Что дает высший свет творению вообще с начала пути до конечного исправления. Поэтому это называется Зор. Свет. Высший свет, который должен сделать исправление всему творению. От раскрытия греха, древопознания до того момента, когда все исправляется и все восполняется.
То есть у меня нет, в общем-то, понятия во всем этом.
Понятно, что нет.
Но вещь, которая скрыта от меня.
Но ты не должен сейчас заботиться о восприятии. Восприятие должно быть как результат исправления келим. В исправленных келим раскрываются всевозможные понимания, виды связи, келим и света, которые находятся в восполнении друг к другу. И от этого приходит раскрытие. И ты понимаешь из этого постижения, раскрытия, о чем говорит книга, а не то, что ты смотришь на текст, и ты что-то понимаешь. Это с одной стороны. А с другой стороны, когда ты уже будешь в каком-то определенном в степени постижения, то ты действительно, открывая книгу, сможешь идти вместе с автором, как он гулял по всей этой системе, рассказывал тебе обо всем. Есть много книг, где каждый по своему характеру, по своему корню души берет тебя с собой в такую прогулку по системе, рассказывает тебе, есть ли у тебя массах, который даст тебе возможность выполнять действия, о которых он тебе рассказывает, то ты идешь вместе с ним и раскрываешь это.
То, что точно, почувствовать, ты что-то чувствуешь. Ты, может быть, не можешь объяснить, что это, но ты чувствуешь что-то, что-то также и влечет тебя, и что-то тебя захватывает.
Зор дает каждому действительно нечто. Теплое ощущение, домашнее такое хорошее, близость. Это книга, которая действительно написана из всех конечных исправлений. Даже то, что он пишет о нехороших каких-то вещах, это даже тоже все исправлено. До такой степени это действует на нас таким образом, как это действует на нас как добро, как спокойствие. Ты можешь спросить по-другому. Если эта книга настолько правильная и хорошая, почему ее скрыли? Почему, что не хватало? Что было бы плохо, если бы во время изгнания народ Израиля был бы с этой книгой и чувствовал больше тепла и связи? Это как раз, чтобы этого не произошло. Потому что мы в изгнании потеряли много всего. И книгу Зоар мы потеряли. Около 90% было утеряно. Но, видимо, то, что осталось, это то, что должно быть.
Да. Это какое отношение я должен развить в себе вот к этому? Что я хочу отсюда получить? Что я хочу постичь, добиться?
Я бы сказал так. В книге Зор мы должны заниматься этой книгой. Мы должны читать ее, мы должны проводить с ней часы. Насколько мы живы, мы должны идти вместе с ней. Вместе с тем мы должны установить время учебы Талмуда 10 сферот. Это объяснение Эцхаим. Вместе с тем мы должны читать и статьи, которые нам помогают выстраивать кли. Так, я надеюсь, что мы так и будем продолжать. Я не думаю, что сейчас перед большим конгрессом нужно ломать наш стиль учебы, который мы установили в последнее время. Мы учим эти определения, ступени. Нет никого, кроме него. И если не я, то кто мне? А перед этим мы различные определения отчаяния, и отдача, и унижение, и терпение, и так далее. Все эти определения. И после конгресса я все-таки думаю, что мы должны вернуться к обыкновенному, обычному нашему распорядку. Ну, если, может быть, мы увидим, что мы должны сделать что-то. У нас было около 4 месяцев перерыва такого, но мне кажется, что мы с помощью этого продвинулись сильно к определенной модели. Сет, пожалуйста.
Возвращаясь к вашему вопросу, как вы спросили Рабаша, как постичь Творца, и он сказал в ощущениях, в чувствах. Есть ли способ, с помощью которого мы можем увеличить нашу чувствительность по отношению к тому, что мы изучаем?
Наша проблема не в том, чтобы усилить чувствительность, а нужно правильно установить его, настроить. Может быть, моя чувствительность будет где-то там в небесах, что-то такое большое, я весь такой в таких вибрациях. Но это не будет правильно, если я не буду не смогу принять свет и почувствовать мохин, почувствовать влияние, отдачу свыше, если я буду не отформатирован по отношению к этому свету. Скажем, есть у меня, ну, скажем, радиоприемник. Но я хочу поймать через радио телевизионные волны. Это не то же самое. То есть мне нужно кли, прежде всего, чтобы не было большое, а чтобы оно было правильное. И правильное кли — это соединение. Мы должны прийти к соединению самому-самому хотя бы минимальному, чтобы это было несколько человек, соединенные вместе каким-то образом, чтобы быть близким к авая, таким даже не близким, а в направлении к этому, чтобы мы вместе просили свет к возвращающим источникам, чтобы он восполнил нас, он повлиял на нас и организовал нам правильную связь. Мы не в неправильной связи, а он нам это исправит. Это то, что нам нужно. Самое важное — это правильная модель, а не большая или чувствительная. Правильно.
The ability to find Havaya with the just Lawrence who's sitting next to me. And that's how I open my feelings up a little more.
Так имеется в виду, что я найду эту Авая просто вот в том, что я Лоренс сидит вот рядом со мной, и я этим вот открываю сердце.
Это свет должен сделать. Мы не знаем, как построить Авая. Это абсолютно нет. Мы просто должны соединиться. Говорят, что с помощью соединения я становлюсь подобен свету, потому что я теряю свой эгоизм, я соединяюсь со всеми. Я собираю эту связь между всеми, мы соединяемся вместе каким-то порядком. Я не знаю, что за порядок, кто относится к кому. Может быть, каждый из нас — это какие-то разбитые части от сферот. Кто там знает, что... Я просто говорю так. Я хочу соединиться, я готов отключиться от своего эгоизма, я хочу раскрыть Творца, свойства отдачи — это раскрытие Творца. Я хочу, чтобы Высший Свет организовал мне такую связь, дал нам такую связь, чтобы в ней мог раскрыться Творец, чтобы наша связь, форма нашей связи, там раскрылся бы Творец. Бо, это «приди, смотри», это правильная связь. Пока это авая, но на ступени нефеш де нефеш. Самая маленькая ступень, но все-таки, чтобы было. Потом это авая более в мощности, более больше, которая включает в себя еще вайот. Это называется уже руах. Потом первая авая и вторая авая. Между ними уже есть какая-то жизнь. Между этими двумя уровнями, и я ощущаю между ними руах, какие-то изменения. И потом далее еще одна авая, третья, и тогда эти авайот друг на друге, первое, второе, на третье, и там уже связь между ними, три линии, и там уже появляется нешама. И так мы продвигаемся.
То есть
мы развиваем совсем другие ощущения, которые вообще не связаны с нашими материальными ощущениями.
Нет. Это другое измерение. Это жизнь в матрице или голограмме, неважно, как ты это скажешь, это абсолютно другой подход. То есть то, что мы сейчас делаем, мы в каждый момент мы производим расчет, как я чувствую, что на мою пользу и что будет, и все это ради себя, и там внутри есть такой компьютер, такой арифмометр, прибор, который постоянно вычисляет, вычисляет, что там, а что здесь, и все это. Это программа, этот расчет в нем, это для того, чтобы максимально чувствовать себя хорошо. В каждое мгновение чувствовать максимальное удовольствие. И потому что чтобы это разбитое желание получать чувствовало хорошо. Мы с помощью света, возвращающего к источнику, изменяем эту программу, чтобы максимально хорошо в каждый момент, различным образом, когда это раскрывается, чтобы это было хорошо всем. Я раскрываю всех, не всю систему, а я раскрываю маленькую систему, чтобы там всем было хорошо, и это становится моим кли. Тогда разум и сердце рассчитывает все ради моей точки или ради десяти точек. Это совсем другая вещь. Это вне меня. Итак, и мы так продвигаемся. Ну хорошо, мы еще придем к этому. Да. Давид Хаяль говорит, где это находится? В Бальсулам и письмо 12. Там говорится о том, что человек может дать усилия в одном месте, получить ответ и награду в другом месте. Можно прочитать. Ну, так прочитайте, дайте чтецу. Это интересно.
Моим ученикам, да будет с ними Творец, пусть вы укрепитесь все, касающееся нашего желания. И то, что я вам объяснял, благослови Творца своего во всем, что ты будешь делать, когда человек нижний обязан делать все, что в его силах делать, и только тогда есть место для пребывания благословения. Но глупо было бы думать, что Творец становится обязанным в этом, дать благословение и именно в том месте, где это все делается. Наоборот, большей части действия в одном месте, а благословение в другом месте. И такое место, где человек вообще ничего не делал, потому что не знал или не мог там ничего делать со своей стороны. А истинное благословение — это непреложный закон. И это и означает, что находка, как сказано, приложил усилия и нашел.
Это не тот отрывок. Ну, неважно. Ну, хорошо. Но мы, видимо, мы будем учить это. Скажите ему, он сейчас нас слышит, так мы это потом выучим. Мы сейчас поем песню и идем домой.
תודה לכל הקבוצות שהיו יחד איתנו. ולכולם לילה טוב.